Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. С вами передача «Беседы о вечном». Сейчас в современном мире очень много разговоров о том, как должны строиться семейные отношения. Кто-то говорит о том, что идеальное устройство семьи – это партнерские отношения, кто-то говорит, что патриархальные устои, а кто-то говорит, что каждый муж и жена договариваются по-своему. Конечно же, и нас, православных христиан, эта тема очень волнует. Конечно же, и мы задаемся постоянно вопросами о том, как правильно строить отношения, чтобы семья была крепкой, счастливой и любящей. Со всеми этими вопросами я обратилась к священнику Максиму Курленко, настоятелю храма Сретения Господня села Чмурша Чебоксарского района. Итак, первый вопрос. Мы все много раз слышали, что Православная Церковь выступает за патриархальные отношения. Но, как я уже сказала, в мире в современном очень много стереотипов, связанных со словом «патриархат». Расскажите, пожалуйста, отец Максим, что именно говорит Церковь о взаимоотношениях между мужем и женой?
Что Церковь говорит о взаимоотношениях между мужем и женой, мы можем прочитать в послании к Ефесянам, открываем Библию, Новый Завет, соответственно, апостольские послания, 5 глава послания к Ефесянам. Этот отрывок читается во время венчания, и там воспроизводится оптимальная формула взаимоотношений между мужем и женой и, соответственно, смысл которого является построение малой церкви. Там сказано, что «жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены». И вот многие венчающиеся стоят, слушают эти слова, вот, принимают их действительно от всего сердца, казалось бы, но выходят за стены церкви, и когда начинается семейная жизнь, вот и сразу начинает перетягивать одеяло каждый на себя, отвоевывать какую-то свою территорию. Вот, возникает множество проблем, но на самом деле, если слушать Господа, если следовать тому, что Господь нам заповедует и говорит, то очень много проблем решатся сами собой, куда-то они исчезнут и денутся. К сожалению, уже за пределами церкви и после венчания множество женщин, которые даже называют себя верующими, они начинают возмущаться. Как это так? Муж – глава жены, а где же равенство? На самом деле у Бога нет равенства. У Бога все разные и все разное. Как может быть равенство, когда есть дети, есть старики, есть люди, которые могут брать на себя серьезный, достаточно большой груз, физический, психический, интеллектуальный. Вот. И у каждого человека эта планка, она совершенно разная. У мужчины, соответственно, есть возможности и способности к определенным нагрузкам, у женщины – к другим. И вот Богом так установлено, что муж является главой жены. Не потому, что это ущемляет женское достоинство, а именно потому, что муж может больше понести, больше нагрузки он может понести. Это ему так заложено от Бога. И слон не обижается на гепарда, потому что он быстрее, а гепард не обижается на слона, что он больше. Вот вы говорите о стереотипах, которые связаны со словом «патриархат». Я думаю, что основные, скажем так, стереотипы я озвучил. Можно ходить на демонстрации феминисток, можно не ходить и просто возмущаться тем, что все как-то неправильно там написано. Вот, можно согласиться и жить действительно в том русле, в котором жили тысячи, миллионы людей, и женщин, и мужчин, вот, спасали свои души. Ведь самое главное в нашей жизни – это спасти нашу душу. И брак является таким союзом, в котором не просто встречаются вот, мужчины и женщины для того, чтобы им было весело, прекрасно, вот, замечательно жилось, все хорошо, вот, а для того, чтобы научиться любить, для того, чтобы преодолеть свои какие-то страсти и раскрыть самые прекрасные качества души. Все вроде бы это понимают, да, все с этим согласны. Но когда дело доходит до практики, тогда вот уже гордость человеческая, она затмевает разум. И вот эти, казалось бы, простые формулы жизненные, они куда-то растворяются. Итак, в словах апостола Павла брак сравнивается с малой церковью. И жены, они призваны повиноваться мужьям, потому что муж есть глава жены, и повиноваться именно как Господу мужьям. А мужья призваны любить своих жен как самого себя. И сравнивается брак Христа и Церкви, о чем я уже говорил, и что мужья призваны любить жертвенной любовью, как и Христос любил Церковь и всех верующих в Него. И Он предал Себя за всех нас и за Свою Церковь. И также и муж, он должен именно такой жертвенной любовью любить свою жену. Если муж действительно будет любить именно такой любовью, жертвенной, от всего сердца, тогда у жены не будет никаких претензий к тому, что почему же это муж глава жены. Там еще есть фраза в этом послании к Ефесянам, что жена да убоится своего мужа, которую тоже многие воспринимают в штыки эту фразу, но на самом деле я думаю, что понимать ее нужно в том же контексте, в котором мы говорим о страхе Божьем. Страх Божий по учению святых отцов – это такой главный фундаментальный признак правильного духовного настроя человека. А что же такое страх Божий? Это значит страх оскорбить ту божественную любовь, которая воссияла в нашей душе. Вот в чем смысл этого страха. Бог воспринимается не как тиран, а как любящий отец. И страх оскорбить любящего отца. Вот именно такой же настрой должен быть и у жены, когда размышляем над текстом, что жена да убоится своего мужа.
Также важный по значимости и актуальный вопрос, имеет ли женщина право на профессиональную самореализацию. И если да, то в какой мере, в какой степени?
Здесь в этом вопросе, я думаю, что нужно попытаться понять, а что женщина понимает под профессиональной самореализацией. Потому что спектр очень широк. Например, быть манекенщицей. Это профессиональная самореализация? Да, вполне это профессиональная. Но это чревато. Чем это чревато? Это профессия. Тем, что она будет постоянно следить за своей фигурой, переживать и расстраиваться, если вдруг произойдут какие-то проблемы и изменения в ее, так сказать, внешнем облике. Она будет раздражительна от этого, истерична. Потом женщина есть женщина, вот, и, например, настанет время ей забеременеть, а если вот эта самая профессиональная самореализация, она будет на первом месте у нее, и вот этот, казалось бы, талант, в кавычках, быть манекенщицей, и вот эта вся ее известность, слава, все, что вокруг этого крутится, вот, окажется в приоритете, то что она сделает, как она поступит? Она пойдет совершать аборт, потому что это будет, ребенок станет угрозой ее профессиональной самореализации. Поэтому, рассматривая вопрос профессиональной самореализации, нужно, мне кажется, идти от идеи раскрытия образа и подобия Божия в человеке. Вот смысл как мужчины, так и женщины раскрыть в себе образ и подобие Божие, наполниться божественным светом, или, как говорил Серафим Саровский, стяжать благодать Духа Божия. И уже вот в этом контексте можно и реализовываться. Ну, вообще само слово «самореализация». Смотрите, из каких слов оно состоит. «Само», «самость» и «реализация». Вот эта самость, она формирует такое свое «само-мировоззрение», чтобы быть в центре всего, чтобы вот, добиваться что-то, а не служить, брать, а не отдавать. Есть проблема даже вот в самом слове «самореализация». Там не заложена жертвенная любовь и служение. А раскрытие образа и подобия Божия возможно только когда человек готов действительно любить, отдавать, а не брать. Он готов служить.
Обязательно ли для семьи, называющей себя православными христианами, наличие детей? По этому вопросу тоже идет много споров. Хочу пояснить, что в моем вопросе не идет речь о каких-то заболеваниях, из-за которых нет возможности, да, родить ребеночка. Идет речь именно о сознательном выборе взрослых людей.
Даже в самой формулировке вопроса «обязательно ли» звучит кажущаяся закабаленность человека, что ему что-то навязывается. Но дети, они не навязываются. Дети – это дар Божий. Человек понимает это тогда, когда он начинает жить с Богом. Поэтому, опять же, в фундаменте всего – раскрытие образа и подобия Божия. В фундаменте всего – служение Богу. И вот когда человек действительно, он готов будет жить с Богом и ради Бога, и когда в семье семья будет создана именно на этом фундаменте, тогда и рождение детей будет восприниматься совершенно по-другому, и таких вопросов уже не будет возникать, что и муж, и жена, они любят Бога и любят друг друга. Если Бог дает ребенка, то тогда этому ребенку рады. И нет таких слов, как «обязательно» или «необязательно», «должны», «обязаны» там и так далее. Дети – это дар. И есть семьи, которые очень хотят детей, но у них нет детей. И потом появляется. Вот на примере своей семьи я могу сказать, что у нас не было 4 года детей, а потом пошли один за другим, и сейчас 6 детей. И у меня ни разу не возникало вопроса, вот обязательно или не обязательно дети в православной верующей семье. То, что дает Господь, мы всем рады. И дети приносят в нашу семью любовь и полноту. Дети помогают исцелиться самим родителям, духовно исцелиться, я имею в виду. Еще фраза «обязательно ли для семьи наличие детей», мне кажется, она в ней как-то подразумевается некое планирование. То есть человек сам распоряжается, когда он будет иметь детей, когда он готов, когда не готов, там и так далее. Но когда человек чувствует присутствие Бога в своей жизни, когда он любит Бога и старается, худо ли бедно, но старается жить ради Бога, вот тогда у него все эти вопросы, они куда-то рассеиваются.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Как быть жене, если муж начинает скатываться по наклонной, и все основные обязанности ложатся на ее плечи? Нужно терпеть и надеяться, что он снова реабилитируется, как-то восстановится, или уже предпринимать какие-то категоричные действия?
В любом случае действия надо предпринимать. Какие действия? Это спасать мужа. Каким образом спасать мужа? Здесь уже в каждой конкретной жизненной ситуации свои сценарии. Но главное в этих сценариях – это любовь и молитва, это вера, это надежда, это любовь, вот эти главные добродетели. Вспомним Кая и Герду из сказки «Снежная королева». И вот на этом примере, я думаю, что можем увидеть, как поступала Герда. Она могла бы все бросить, вот, хотя они не были супругами, да, это брат и сестра, но тем не менее, вот ситуация схожа. Родному близкому человеку стало плохо. Вопрос, предпринимать ли какие-то действия? Ну, конечно, предпринимать, потому что если по-настоящему любишь близкого человека, то ты будешь предпринимать до последнего. И потом, вспоминаем слова апостола Павла, где он говорил, что неверующий муж освящается женой верующей. Вот, а, соответственно, неверующая жена освящается мужем верующим. И даже если кто-то из близких скатывается по наклонной, вот ваша вера, она ему помогает. А если не было бы вашей веры, тогда по этой самой наклонной он скатывался бы гораздо быстрее. И далее, на основании вот своей веры и любви нужно стараться создать среду в семье. Нужно попытаться понять причину, почему он скатывается по этой наклонной, почему он не может раскрыть себя, что ему мешает, почему дома он не чувствует себя мужчиной, мужем, почему он не чувствует себя главой. Вот. Это, соответственно, возможно, есть проблемы в самой женщине. Иногда женщина может формулировать вопрос, в котором виноваты все остальные, но не она. Но в какой-то сложной жизненной ситуации, конфликтной жизненной ситуации нужно пытаться, мне кажется, найти свою собственную вину, чтобы, исключив ее, попытаться создать действительно среду любви и помощи и поддержки в семье, чтобы не пилить мужа, почему он, дескать, скатывается по наклонной, ведет себя как свинья, напивается там и так далее. никакой ответственности у него, не может ни по дому ничего сделать, вот, ни внимания жене уделить или еще что-то. Как бы ни было тяжело, но стараться мужу внушать, что он муж и глава семьи, помогать ему, поддерживать его. И потом, если это зашло слишком далеко, когда есть уже мысли о разводе, может быть, то тогда здесь стоит подумать также о детях. Если маленькие дети, то ради детей попытаться дальше нести эту ношу, нести этот крест. А причина может быть и психологическая даже. Какие-то наследственные психологические конструкции, так условно скажем, они могут передаваться. Например, какую роль он занимал, когда был маленький в семье. Какие отношения были у его родителей. Все это нужно как-то вскрывать, рассматривать, пытаться осмыслить именно самому мужу, чтобы вырваться из некого такого мысленного тупика, вот, в котором он находится. Но в любом случае, если человек вступает на путь к церкви и вот старается жить в русле церковной жизни, то постепенно вот это вот все наносное, искусственное, вот эти все духовные вирусы, все это преодолевается, все выравнивается, все становится в жизни гармоничным, лишнее все отсеивается. И, конечно, нужно стараться молиться за своего мужа. Если есть такая возможность, то подсказывать ему, чтобы и он направлял стопы свои в сторону храма.
В современном мире много разводов, да, статистика печальная, об этом мы все знаем. Некоторые дети рождаются и вне брака. И вот как женщине, которая пережила подобный опыт, да, каких-то неудачных отношений с предыдущим мужчиной, как ей вновь начать доверять, полностью отдать штурвал правления? Если она уже привыкла, да, все делать сама, привыкла рассчитывать только на себя, ну и плюс, как я уже сказала, есть негативный опыт.
Как вновь доверять? Простить. Вот, у нас есть в церкви перед постом чин прощения. Вроде мы за год вроде бы нагрешили, разрушили что-то во взаимоотношениях среди близких людей, но мы хотим это изменить, и Господь нам помогает. То есть главное наше желание. Не мы сами по себе очищаем все это и вот как-то исправляем ситуацию. Господь исправляет. Он наполняет это любовью, вот, и своим божественным светом. Но главное, чтобы мы готовы были, хотели простить. Вот оно, хотя бы от нас нужно искреннее желание и доверие Богу. Желание простить и доверие, что так как Господь заповедал, прощайте и прощены будете, если вы прощаете должником вашим, то Отец ваш Небесный простит вам. И так далее. Еще есть несколько мест в Священном Писании, где говорится о прощении, где сам Христос Спаситель призывает нас к прощению. Поэтому в вопросе, как женщине вновь доверять мужчине, ну, нужно начать с прощения. Дальше. Другой момент, что если в семейной ситуации какие-то сложные вопросы возникли, ну, конфликтные ситуации, да, то представим себе вот человека-инвалида, или который повредил себе ногу или руку. Вот он идет на костылях, но он все равно ходит. И то же самое, возможно, и по аналогии представить с развитием семейной ситуации. То есть есть какое-то время в семье, в семейных отношениях, когда вот двое идут как будто на костылях, но они идут вместе. И здесь, в зависимости конкретно от ситуации, конечно, женщина сама должна принять решение, склеивать ли разбившуюся вазу по кусочкам, или вот, может быть, все бросить и все оставить. Но женщина здесь должна принимать решение сама. И никто не должен навязывать вот эти вот такие решения жизнеповоротные. Например, где-то в церкви священник или, может быть, психолог или кто-то родные и близкие, потому что Бог помогает прежде всего через родных и близких, через тех, кто любит вас. Они могут подсказать, люди могут подсказать какие-то, ну, может быть, советы жизненные. Но что касается жизни поворотных моментов, здесь очень важно, чтобы человек сам принимал решение, то есть брал на себя ответственность. Не кто-то там где-то благословил, где-то старец, который вас не знает. Да, бывает духоносный старец, конечно, но если старец действительно духоносный, то Он так расположит беседу, чтобы не навязать вам некий выбор, а чтобы вы сами, разобрав, может быть, вот эту жизненную ситуацию, приняли решение, чтобы в вашем сердце загорелось вот это вот, как вам кажется, правильное понимание в решении той или иной проблемы.
Многие женщины, когда приходят к вере, начинают воцерковляться, они пересматривают свои взгляды, образ жизни, поведение и не знают, с чего начать, кого взять за идеал, чьим советом следовать. Потому что, я думаю, вы согласитесь, даже в церкви очень много разных точек зрения о том, какая должна быть православная христианка. Что бы вы посоветовали?
Что здесь советую? С чего начать? С воцерковления, с того, что идти в храм, начать изучать свою веру. А вера, она будет формировать идеалы. Если, например, вы спрашиваете о идеалах, то идеалы нам дает наша вера. То есть, ради чего жить, к чему стремиться, вера формирует наше мировоззрение. В вопросе, кого взять за идеал, здесь понятно, кто у нас. Один идеал – Господь наш Иисус Христос, и Он говорит о себе в Евангелии, что «Я есть путь и истина и жизнь». Вот и следовать за Христом по тому пути, который заповедал Господь. И далее, Пресвятая Богородица. Вот он, идеал женщины, верующей женщины в православии. Конечно, это идеал и образец материнства, идеал женственности. Это Пресвятая Богородица. Кстати, к вопросу о самореализации, здесь всегда нужно стараться соотносить себя и свою жизнь с жизнью Пречистой Девы, Богородицы, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Итак, с чего начать? Войти в церковное русло, учиться самой принимать решения, далее учиться молиться, вымаливать ответ. То есть, действительно, быть в духовной жизни как натянутая струна, чтобы и не перетянуть, и, с другой стороны, тетива, чтобы была в меру натянута. Вот. А если будет крепкая вера, то и через любого священника, может быть, даже и через близких людей, Бог откроет свою волю. Было бы только желание найти Божью волю в своей жизни.
Ну и в завершении нашей передачи, отец Максим, я бы хотела вас попросить, может быть, дать какое-то духовное напутствие всем женщинам, слушающим нашу передачу.
Пожелание какое? Чтобы, конечно, сохранить и приумножить то женственное и прекрасное, что дано вам от Бога. Вот, не надо играть чужие роли, там, вот взять, например, Инстаграм или какие-то другие социальные сети. Часто они формируют чужие мировоззренческие идеалы, что ли, предлагают одевать чужие маски. И вот многие люди, в том числе женщины, девушки, они из кожи вон лезут, чтобы быть популярной, там, эффектной, сногсшибательной. Берут, что оказывается не по силам. Нужно стараться быть самой собой, всматриваться в свою совесть. Совесть – это голос Бога внутри нас. Это всегда нам помощник в любой жизненной ситуации. В сложных ли вопросах, жизнеповоротных или в ежедневных каких-то вопросах. Всегда помолиться, что нам подскажет совесть. Всегда Господь нас через совесть поведет правильной дорогой. Итак, не реализовывать какие-то навязанные, может быть, модели поведения, служить Богу и родным. На первом месте семья, на втором работа. Вот это, казалось бы, простые принципы, которые делают женщину такой легкой, красивой, счастливой. Если увидите горящую избу, не надо туда заходить. Или коня, может быть, на скаку, тоже не надо останавливать. Он устанет и сам остановится. Вот. А то часто женщины придумывают себе приключения на свою голову. Потом мужественно их преодолевает. Да упасет нас от этого Господь.
Я хочу поблагодарить батюшку за ответы на мои вопросы. Напомню, что сегодня моим собеседником стал настоятель храма Сретения Господня села Чемурша Чебоксарского района. Максим Курленко. Дорогие братья и сестры, до новых встреч!